Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз. Он к нам приходит. Замечательный писатель, священник Русской Православной Церкви, отец Виктор Кузнецов. Добрый день, отец Виктор.
Мир всем.
Сегодняшний наш разговор – это, с одной стороны, и радиопрезентация, потому что отец Виктор – человек весьма плодовитый, пишет очень много и публикуются эти книги, не в стол уходят, а становятся доступны читателю и церковному народу, потому что поднимаются различные важные духовные темы. И вот недавно совсем вышла книга с таким громким, я бы сказал, названием «Нельзя отчаиваться». И сегодняшний наш разговор как-то так по промыслу получилось. Я хотел посвятить теме борьбы с грехом уныния, потому что это страшный грех, и это болезнь, и у многих людей это проблема из проблем. Зачастую у человека все хорошо, внешне все благополучно, есть работа в наше сложное кризисное время, есть достаток, есть семья, все живы, дом полная чаша, а он, тем не менее, полностью погружен, как раковина в воду, погружен в свои депрессии, в уныние, все время рефлексирует, все время ему плохо. Отец Виктор, это все-таки болезнь? Тут, наверное, должен психолог или психиатр сидеть рядом с нами. Или это все-таки с точки зрения церкви и не болезнь вовсе? А может быть, отъединенность от жизни духовной? Что происходит в сегодняшнем мире? Ведь мы же видим, что зачастую человек не может пережить каких-то даже незначительных маленьких проблем. Для него это просто как, я не знаю, удар какой-то жизненный, выбивает из колеи полностью. Ну, сущая ерунда, сравнительно с тем, что вот было там полвека назад. Люди тюрьмы, лагеря проходили, блокаду, ранения и не падали духом. Сегодня слабее мы стали. Много вопросов сразу вам задал. Но, тем не менее, тема-то очень важная.
Да, тема очень важная, и она меня тревожит уже давно. И еще в 2010 году я выпустил книгу на эту тему. Она называлась «Утешение в унынии». Многие, наверное, люди православные имеют эту книгу, потому что она два тиража выдержала и быстро разошлась. Это показатель того, что тема очень такая, как говорят в народе, щекотливая и очень важная. И почему, например, вот я тогда еще ею встревожился, ну и работал.
Тоже обратили внимание на эту проблему?
Да, конечно. И обратил я на это внимание еще вот в связи с чем. Мы все очень переживаем за то, что, в частности, пьянство косит наш народ. И много всяких разговоров, много всяких предложений по этому поводу. А эта беда все разрастается и разрастается. Ну и я тоже, конечно, очень опечален этим и стал как бы внутренне так для себя исследовать, откуда, как говорится, ноги растут, откуда причина.
В чем корни проблемы.
Да, и я пришел к мысли, что это от уныния. И вот вы совершенно правильно говорите о том, что, к сожалению, мы относимся с небрежением к этому недугу духовному. А это очень страшный недуг. Очень страшный. А мы к нему относимся, ну, так, как к насморку какому-то. А ничего, сам пройдет. Ничего подобного. Это очень страшный недуг. И вот, отвечая на ваш вопрос, я процитирую буквально несколько цитат из святых
людей.
Отцов, да, которые, собственно говоря, эта книга, вот «Утешение уныния» тогда, она в основном и состояла из высказываний святых отцов по поводу этого. Я собирал и рассказы какие-то, которые иллюстрируют эту беду, как-то вскрывают, и где-то показывают пути ее преодоления. Так вот, цитаты. Ну, во-первых, «Песнь полуночная к Пресвятой Богородице», молитва седьмая утреннего правила. Помните, мы говорим всегда: «Бдете к песне укрепи, уныние сон отгоняющий». Мы просим Бога. Вот, поэтому, вот, видите, кто главный исцелитель у нас, как от всяких бед, так вот и от этого греха. И дальше, Псалом 118. «Душа моя истоевает от уныния». Видите как? Душа истоевает от уныния. Так что это не просто насморк какой-то. И дальше святые отцы говорили: «Уныние томящее, неопределенное, есть или болезнь, или вражье дело». Святитель Феофан Затворник. А святитель Иоанн Златоуст: «Уныние есть тяжкое мучение души, неизреченная мука и наказание более горькое, чем всякое наказание и мучение».
А можно ли сказать, отец Виктор, я вас перебью, что это орудие или оружие сил дьявольских, темных, сатанинских, которые применяются, чтобы человечеств...
Конечно. Сейчас мы к этому придем. И вот еще два выражения. Священный мученик Петр Дамаскин: «Уныние можно назвать тяжким сном и смертью души». Преподобный Иоанн Лественчик: «Уныние для христиан – всепоражающая смерть». Вы видите, как это страшно? То есть это совсем не насморк, это начало страшной болезни, которая приводит вот и к пьянству, и к разрушению семей.
И к суициду иногда даже.
И к суициду, конечно. А если говорить о нашей приходской жизни, люди перестают ходить в храм, бес им нашептывает уже, что «а какой смысл, что ты ходишь туда? Видишь, ничего у тебя хорошего не получается» и так далее. Так что это, конечно, одно из страшнейших оружий бесовских, которые нас погубляют. И вот, в частности, например, есть один замечательный игумен Игнатий в Троице Сергия Лавра. Вот он такой корнеслов свой создает и издает такими листочками. Вот, в частности, у него замечательное есть выражение. Он даже некоторым людям, которые приходят, в виде загадки задает: «Что такое мечтать?» «Ну, как все мечтать? Ну, это ерунда». «Нет, — говорит, — это не ерунда. Это меч и тать. А тать, мы знаем, что это такое. Это вор».
Разбойник.
То есть, да, это мечом тать, вор отсекает нас от молитвы, от дел благих, от благих устремлений, от той же церковной жизни. Поэтому никаких не допускать, только трудиться духовно, трудиться физически, как Бог заповедовал, и тогда вот эта зараза, она не войдет. Вот почему в монастырях с утра до ночи все время читают Иисусову молитву и постоянно, как в армии, вот заставляют солдат, чтобы он ни минуты не был, как говорят, сам с собой, потому что дойдет до каких-то нехороших вещей. А в монастырях тем более. И поэтому послушание за послушанием, службы, и все время монах, инок, он занят. И это не просто так, это вот чтобы враг не мог ползти, не мог влезть, как он влез к нашим прародителям и погубил наших прародителей еще. Мы через них потеряли рай и благое общение со Творцом своим.
Отец Виктор, я задам такой вопрос. Вот, ну, есть, все хорошо знают, два пути. Есть путь служения Богу, есть путь служения мамоне. Это одна из апостасий врага рода человеческого. И в 17 году народ русский искушали легким путем, обманули, но говорили: вы будете вот жить... будет легче, жить станет веселее. Потом выяснилось, что это ложь наглая, совершенно беспочвенная. Жить стало хуже многим категориям людей, а кое-кто и погиб, и жизнь потерял. В 91-м году происходило примерно подобное во время вот этой катаклизмы. Тоже вот давайте пойдем по пути служения мамоне, займемся преуспеянием, сделаем жизнь более комфортной, более легкой, более удачливой. Ну, несколько процентов граждан России, они своего добились, действительно улучшилось их положение у нескольких этих процентов. У остальных, как правило, ну, не произошло либо вообще подвижек к лучшему, либо они были не столь значительны. Но можно ли сказать, что вот этот путь служения мамоне ведет людей зачастую и путем уныния, потому что не секрет, что человек успешен, а тем не менее лечится от депрессии. У меня несколько таких примеров перед глазами. Когда был кризис дериватива 2006 года, известный случай, немецкий миллиардер, потерявший, у него несколько миллиардов состояния, потерял 1 миллиард и выбросился из окна там, с 15 или там, 20 этажа, покончил с собой. Не смог этого пережить. Есть прямая зависимость между одним и другим, на ваш взгляд?
Ну, конечно, есть. Дело в том, что мы с вами, так сказать, на согласном...
Я не призываю, согласном... как бы, чтобы мы при Лучине сидели там где-нибудь там, да, в, да, пещере, да, и, да, дрожали
мы
от холода.
Согласны, но... в оценке событий 91-го года, только я по-другому это определяю, хотя мы в одном направлении, но я это называю «выбрали Вараву опять». То есть выбрали Вараву.
То есть был выбор между Христом или
Варавой? Да, да, да. Мы выбрали Вараву. То есть нас опять на чем купили? Опять купили на материальном. Вот вы машины не можете купить. Там очереди большие там, и так далее.
Колбасы нету,
колбасы
нет.
А будет сорт сортов. Специально устраивали искусственный дефицит. Хотя тогда колбаса была натуральная. Я это могу сказать ответственно.
Без консервантов и потом, менее вредно.
Конечно. Я живу где-то недалеко от Микояновского мясокомбината.
Случаев рака желудка не было, как,
да,
сейчас.
Да, и там запах был не очень-то, потому что там на самом деле скот приводили и делали из мяса.
То есть из мясопродуктов делали колбасу,
да,
а сейчас туалетной бумаги.
А сейчас чистейший воздух, никаких скота, никаких загонов, ничего.
То есть заповеди не нарушите, если будете колбасу после
есть. Вот, да.
Мяса там нет.
Да, то есть, конечно, опять тот же произошел обман. И вместо вот пусть дефицитной, но натуральной колбасы получили химическую и язвы желудка, всякие болезни. Но очереди, так сказать, пропали. Ну вот кому что. И машины, пожалуйста, вот они, вон идите покупайте, полны дворы. Ну что, счастливы? В основном за кредиты купили. И сейчас мучаются люди. Так что без он
потому
всегда.
Потому что собственность
поймает.
Любая – это обременение. И об этом надо понимать.
Но без он всегда же поймает, как на крючок, на материальное.
Потому что миллиардер или миллионер, он обслуживает свое состояние, да, чтобы, да, его там не отобрали, чтобы
и подобную
оно было
ситуацию
цело.
Мне рассказали, вот то, что вы рассказали. Мне рассказали даже не о миллиардере, а о простом человеке, который мечтал тоже всю жизнь машину купить. И вот тогда он дорвался до этой машины, купил гараж, там купил еще права, получил там в школе, занимался автошколе, и с трепетом он сел в машину свою и выехал в первую поездку свою. И буквально на первом или на втором перекрестке его кто-то чуть зацепил, и царапину ему. Он вышел, был в истерике и так далее, но тот человек уехал, и он приехал, закрылся в гараже. И его ждали, 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 ждали. А потом пошли, взломали, а
суицид.
Он повесился там.
Суицид, да?
От того, да, от того, что поцарапали его машину. Вот вам, пожалуйста.
Служение мамоне.
Да, да, то есть до какого безумия это доводит, и что это дорога в никуда, и что Господь еще говорил о том, что приумножайте духовные дары. И вот сегодняшнее Евангелие об этом. Помните, сегодня как раз Евангелие о том, что один разбогатев решил житницы свои разрушить, такие небольшие, да, и ветхие, и построить большую. И у него урожай удался, и говорит, я буду несколько лет теперь жить, пить, веселиться, и есть, и ничего не делать. А Господь с иронией ему говорит, глупенький, сегодня же душу твою стяжу. Так что вот...
Да, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Эти планы
ну
могут и не сбыться.
Да, нет, ну и потом мудрость. Он говорит, оно продолжается, Евангелие, о том, что о чем вы-то печетесь, голубчики мои? Вот ворон ничего, никаких житниц не делает, а живет, как и все птички. Вот трава даже, как украшается, никакой Соломон таких одежд не одевал. Вон какими цветами украшивается и так далее.
И недаром же тоже сказано, будьте как птицы небесные,
да,
которые не сеют,
а вы,
не жнут,
да,
однако же во всякий,
да,
день,
да,
сыты бывают.
То есть
это же, мы не обращаем внимания на эту истину, она
конечно
святая правда в ней заключена.
И говорит о том, что о душе нужно заботиться, о вечном, а не об этой вот временном. Всегда, всегда имейте в виду, когда вас искушают чем-то материальным или и временным, имейте в виду, всегда за этим стоит за левым плечом бес и сладострастно ждет вашего выбора. И, к сожалению, мы этот выбор делаем в пользу его, а не в пользу своей бессмертной души, отказавшись от какого-то очередного искушения, ну, что-то, так сказать, каких-то удовольствий лишившись, но приобретя более важное и на этом свете, и тем более на том. И это самое главное, самое ценное.
Отец Виктор, ну, не секрет, что у нас бизнес не больно-то жертвует, не слишком люди любят расставаться с деньгами, отгоняется все в офшоры, вместо того, чтобы в экономику вкладывать. И верховная власть призывает там наших олигархов покупать облигации, возвращать капиталы. Но некоторые все-таки жертвуют и помогают и церкви, и малоимущим. Тоже есть такие люди. Вот этот путь, кстати, не только олигархов, но любого из нас, как путь освобождения от греха, уныния, от депрессии, насколько он эффективен. Ведь Господь велел делиться. Мы забываем об этом. Нас вот этот вот путь служения мамоны, он заводит не туда, он заводит в бездну, я называю вещи своими именами. Но, к сожалению, то ли это отрыжка совкового воспитания, совкового менталитета, то ли вот эти 90-е уже очень сильно по головам ударили. Ну, что сделать, чтобы люди это поняли?
Я думаю, что, ну, конечно, мы должны сеять. А где, в ком и когда она произрастет? А может быть, не произрастет? Может быть, это настолько уже закаменелая душа этого человека, что она ничего не примет? Это уже воля Божия. Это уже как Господь определит, как Господь, так сказать, подведет этого человека к этому или не подведет. Это уже, как говорится, в руках Божиих. Но мы должны сеять вот это вот вечное доброе, призывать людей к этому доброму вечному. Но я могу сказать вот на своем примере, что, ну, в частности, поклон такой заодно низкий принести Владимиру Новикову и Михаилу Захарову, которые мне помогают издавать книги. И я могу сказать вот о них даже, что...
Предприниматели, да,
да, эти люди? Ну, да, разные
степени. Православные верующие.
Да, да. Но важно, что когда люди это вот... На ваш вопрос ответ, что когда они это делают, то они себя оживляют. Они себя спасают от того же уныния, от той же депрессии.
А как они пришли к этому? Как это они рассказывали? Когда они начали этим заниматься? С чем это было связано?
Во-первых, они люди православные.
Во-вторых, ну, разбогатели, наверное, в лихие 90-е, когда пошел там...
Я не занимаюсь аналитикой. Вот так вот случилось. Разные люди в разное время помогали. В данном случае вот они. Но я вот наблюдаю, и я вижу, как у них живая душа. Вот если их сравнивать с другими, их компаньонами, там, то... Они значительно отличаются. У них души живые.
Даже внешне, да, наверное?
Да, конечно. Потому что даже если у них дела там, ах, вот они дали там, помогли там какому-то приюту, церкви или вот книгу издать хорошую православную, то вот сразу у них все дела сразу пошли хорошо. Нет, может быть, и к сожалению, а может быть и нет, я не знаю, это Богу ведомо. Но важно, что я вижу... Их души живые, что их души, вот в отличие от тех, вот, как я говорю, компаньонов, которые эгоистически себя ведут, они значительно отличаются, и их никогда уныние не посетит. То есть им сейчас очень трудно. Но я вижу, как они все равно живут душой, все равно от церкви не отпадают, и все равно душа их не засыхает, и они живут. И вот, в частности, вот я прочту маленький рассказ, как иллюстрация, вот из этой книги, которую мы представляем «Нельзя отчаиваться». Ну, во-первых, я хочу прочитать здесь два таких эпиграфа.
Меч прямой касается к теме.
Да, да. Первый такой, это Валентин Григорьевич Распутин. «Я верю в выздоровление. Такие духовные запасы, такое культурное богатство, такая народная мощь, как у нас, не могут быть погребены». И Василий Макарович Шукшин. «Мое ли это, моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе. Люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. И вы знаете, как трудно, как горько ему жилось, как он был бездомен долгое время, как он был травим и загнан.
Шукшина, в этой,
да, там повсюду.
Мой дядя с ним был знаком, когда он в одно время
ну,
в Владимире жил.
Да, Василий там Новиков, друзья, так сказать, по кинематографии очень притесняли. И он не впадал в уныние. Почему? Потому что он из чистого родника пил, из родника в данном случае вот своей святой родины, своей Руси, о которой Валентин Григорьевич говорит, что то, что накоплено в святой России, это не может быть погребено.
И а вот... вы знали вот их личные, Распутина,
ну,
Белова,
конечно,
и
Шукшина? Ну, конечно, я же работал 20 лет в литдрам-редакции Гостелерадио, конечно.
А вот об унынии, о депрессии что-нибудь они говорили? Вот эти темы их волновали?
Ну, наверное, говорили. Мы так сложно припомнить, вот прям какую-то цитатку дать. Но любой творческий человек – это всегда самопожертвование, это всегда действие активное. И это противоядие против уныния как своего, так и твоих соотечественников, то есть тех, для кого ты творишь. Поэтому, само собой, это заложено даже
они
в советские времена.
Они верующие были люди или они тянулись?
Ну, Валентин Григорьевич, он из семьи староверов. И долгое время он придерживался этого, но потом он при помощи Василия Белова, Владимира Николаевича Крупина, в конце жизни он был абсолютно православный человек, ну, то есть наши уже...
А вот я все-таки важную тему очень подняли, старообрядчество. Старообрядческие купцы, весь XIX век, нарождающийся русский капитализм, это купцы-старообрядцы. Требушинские, Морозовы, Щукины, Третьяковы. И они жертвовали на революцию. Тот же Морозов, ну, есть версия, что и погиб,
ну, да,
это
да,
был
да.
убит. Угу. Вот, давали деньги, чтобы свалить вот ненавистный угу. царизм, угу. монархию уничтожить, которая, понятно, преследовала старообрядцев. Они потом как-то не покаялись. Со старообрядцами говорили вы, потому что они же фактически спонсировали врагов России, вот, ну, пятую колонну.
Были заблуждающиеся, им казалось, что...
И они искренне
может
верили.
Быть, да, может быть, что так называемый царизм, он как раз душит, ну, так сказать, православных. Может, им так казалось, это я не знаю. Это другая немножечко тема, я в нее не буду ползать. Я хочу прочитать еще Игоря Северянина хорошее стихотворение, где-то в этом же направлении. «Пусть варварам Запад зовет, ему не подвластный Восток. Пусть смотрит с презрением в лорнет на русскую душу глубок. Страданием очищенный взлет, какого у Запада нет, вселенную, знайте, спасет наш варварский, в кавычках, русский Восток». И вот это... Действительно так. И чем Россия отличается? Вот почему у нас, так сказать, постоянная борьба с Западом? Потому что Запад материалистичен, и он себя этим погубил. И то, что мы перенимаем оттуда, это только пагубно. И в плане веры. Католицизм несет с собой смерть. Он сам себя погубил там. Пустые уже костелы. Вы видите, до чего они уже дошли. Я не буду перечислять.
Ну, Запад поучаствовал в уничтожении старой императорской России и в том, что рухнул Советский Союз, тоже
конечно,
они приложили
конечно.
Свою руку.
И вот, кстати, если еще вспоминать Валентина Григорьевича Распутина по поводу 91-го года, кстати, вот он тоже высказывался. Вот это из книги «Нельзя отчаиваться». «Когда-то наш великий русский писатель Валентин Распутин, печально размышляя о том, что же все-таки случилось с нашим народом, ведь говорили же, что мы самая читающая страна в мире. На это он обронил: видно, не то читали. Эти слова его приходят на ум, когда видишь, как легко и почти без сопротивления смирилось подавляющее большинство наших людей с почти полным исчезновением русской высоконравственной литературы и диким выбором исторического пути в августе 91-го года.
Слушайте, вот сегодня как раз обсуждали, разговаривал с людьми. Прошел вот буквально несколько дней назад пафосное такое мероприятие с участием президента, Госсовет по культуре. Были разные высокопоставленные чиновники и культурные деятели, приближенные к бюджетному финансированию, художественные руководители, главные режиссеры театров статусных, люди из мира кино, Федя Бондарчук и так далее, обсуждали, какой закон о культуре нам нужен. Ну, несколько часов это продолжалось, были там и комичные моменты, когда там Калягин цитировал фрагмент некого отчета, там, финансового документа, говорит, мы разобраться не можем, что от нас требует, это надо вот быть профессиональным супербухгалтером. Но, тем не менее, если о серьезном, все-таки какая культура нам нужна, нужен ли закон о культуре, и можем ли мы прийти к согласию, к консенсусу, учитывая, что у нас исключительно расколотое общество. Одни на позициях «дорога старая императорская Россия», другие у нас патриоты красные, вот белые с красными не соединишь, как натрий с водой, уже в этом проблема. И в то же время, конечно, культура – это финансирование, это деньги, это большие суммы. Вот даже история с Серебренником, она очень показательна. Вы думаете, мало таких вот подобных ему? Очень-очень много. Также вот идет распил, бюджет получает театр или какое-то учреждение культуры. Или вот скандал с реставраторами был в том же Минкульте не так давно.
Деньги пропадали в Большом театре и дважды.
Когда это пафосный ремонт отошел.
В МХАТе почти 1000 экспонатов пропало в Эрмитаже, и все сошло с рук. И если вы меня спрашиваете, какой закон должен быть, я вам отвечу очень просто. Русский закон. А его не будет, потому что в основном все эти люди и лица сидящие, это как раз не русские люди, и они будут все делать, чтобы была карикатура на Россию. Чтобы было, как по мечте Райкина,
давайте не будем, мат и... не так скажем, а не национально ориентированные. Тут дело не национальности, они могут быть любой национальности. Это люди не ориентированные национально.
И вот это вот пошлятина, вот это вот, это от бездарности, это от полной неспособности, это полный непрофессионализм. Вот тогда вылезают, вот нужны всякие фокусы, штучки, дрючки. Тогда без этой гадости не обойдешься. То есть нашим великим режиссерам, Охлопкову, Попову, многим нашим великим русским режиссерам, Петрову, многим-многим, не нужен был ни мат, ни порнография, Гончарову тому же. Им не нужен был, потому что и без этого... были...
С матом народ и так хорошо знаком.
Да,
со
конечно,
это
конечно. Это, я думаю, сейчас, как вот в свое время Иоанн Снычев говорил по поводу восстановления монархии, он призывал, чтобы не спешили с этим, потому что иначе опять нас подобьют на то, что, ну, сделать профанацию.
Псевдо будет.
Да, монархия. Псевдо.
Обманка.
Да, так же, как вот там комические устраивают поместные соборы, там некоторые лица и так далее. Это все блага. Поэтому я думаю, что в наше такое гнилое время лучше пусть затихнет все, потому что сейчас, кроме болотных мутных пузырей, отравляющих, ничего они не создадут, потому что они сами не творцы. И вы это видите. Я уже вон в эти театры не хожу уже лет 25. Слава тебе, Господи, если где-то вижу какой-то
фрагмент. Хотя когда-то работали.
Ужасаюсь, потому что когда я учился, это были великие мастера. И Завадский, Эфрос, там, великие были мастера, которые, у которых можно было учиться. А сейчас не у кому учиться. Там какие-то Каменьковичи, сейчас там руководители курсов и всякие прочие такого же типа мальчики, которые ничему научить не могут. И это, кстати, везде идет. Вот исчезновение профессионализма идет везде, в медицине, везде.
Во всех сферах жизни.
Во всех.
И потому в бытовой, что... и в культуре.
Да, это мне говорили, рассказывают даже специалисты, потому что вот когда ввели вот это вот за плату учения, то сразу все сразу изуродовалось. Вот у меня...
Коммерция убила образование.
Да, да. Мой вот школьный товарищ, вот он преподавал в одном институте, так его все время выволакивали туда к ректору и топали ногами, и грозились его выгнать за то, что он какому-то там, который вообще не ходит, восточному товарищу, там неуд поставил и не хочет ему зачетку там оформлять, что мы за счет них живем там. Ну, они не только живут, они жируют очень хорошо. И вот эта погоня за этим, она убивает. Ну, вот это с чего мы начали. Вот материальное убивает духовное. Если гонишься за одним, вот получаешь другое.
Да, вот я тоже очень важную тему затронули невольно. Вот я смотрю на некоторых наших авторов, исполнителей, ну, представителей эстрады. Лучшие песни написаны были, там 3-4-5 хитов, как сейчас модно говорить, когда они только начинали, когда они еще не думали о заколачивании бабла. Они просто творили. Потом пошло вот это вот самое зарабатывание, шоу-бизнес, все. Они ничего уже выдающегося, шедеврального-то и не написали. Есть один певец там на маленьком плоту, он всю жизнь плывет, вот он этот, сел на этот маленький плот и плывет успешно. Вот. Дальше уже непонятно, что он там писал, писал ли вообще. Отбирается талант, когда начинается вот служение мамоне и зарабатывание на... Ну, Пушкин, правда, говорил, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Но вот с этими торгово-закупочными операциями штука опасная. Заканчивается тем, что просто космос отбирает талант. Вы с этим сталкивались?
Ну-ка,
и
ну,
какова
это
жизнь? Не приводит от людей как раз вот и к депрессиям, и к унынию, к самым таким наглядным образом.
Ну, конечно, конечно, к сожалению.
То есть пустоцвет, из цветка вдруг пустоцвет какой-то.
К сожалению, это происходит даже в церкви. И не будем ханжествовать, а скажем себе, что есть и, к сожалению, такие горе-священнослужители, которые гоняются за спонсорами, за богатыми прихожанами. Прихожане, как говорится, простые, их не интересуют. Мне звонят со всей России, и один ото всех, один стон только. Батюшка, вот они ко мне обращаются и говорят, нам батюшки ничего не говорят. Представляете, как страшно? То есть избегают каких-то жизненных, таких необходимых бесед, подкрепления людей. А для чего тогда этот священник? А для чего? Для чего тогда церковь? Она должна быть для этого в основном, иначе это требоисполнительство. Отбарабанили, побежали на требы. Это что, это церковь? Это не церковь. А что уж говорить тогда про какие-то мирские занятия? Конечно, мамона убивает дух. И это абсолютно так. И вот Господь нас призывал, что учитесь у детей. И я хочу прочитать небольшой рассказик вот из этой книги «Нельзя отчаиваться». Дети нас чему-то поучат.
«Дети, цветы и птицы, сердца их не знают гроз. У них призывал учиться, о них говорил Христос», как Солодовников когда-то написал в стихотворении «Дети».
Да. Данилушка называется. «Теплый выходной день. Трое подвыпивших мужчин скучают в сквере. Мимо проходит 7-летний Данилка. Они подозвали его к себе. Он послушно, без страха, подошел к ним. «Из церкви идешь?» «Да», — ответил Данила. «Служишь там, что ли?» «В алтаре помогаю». «Молодец». Вдруг один из мужчин, озорно улыбнувшись, взъерошил мальчику волосы. Другой, взяв за обе щеки, растянул их в стороны. Третий взял за плечи его одежду и дернул вверх, всхлобучив ее. Мужики всякий раз смеялись, новые шутки в кавычках. Спокойно и терпеливо переносил все это Данила. Не возмущался, не плакал, не спорил. Даже не уклонялся от бесцеремонных действий взрослых. Подпитые мужики, умилившись его терпению и беззлобию, стали наперебой обнимать и целовать мальчика. Поправили ему одежду и пригладили ласково растрепанные волосы. Один из «мучителей» в кавычках выразил общее их отношение. «Настоящее дитё церкви». Другой поддержал его. «Ангел! Сущий ты ангел, Данилушка! Блаженный!» — дал определение первый. Третий поклонился ребенку. «Прости нас, мы так, любя. Иди, Бог с тобою». Восхищенные хмельные мужики с навернувшейся слезой долго провожали взглядом удалявшегося Данилку. Один из них, с завистью провожая взглядом мальчика, с тоской признался. «Эх, жаль, что нас таких вот молодыми к церкви не приучили. Совсем же другая у нас жизнь-то получилась бы».
Да, очень интересный рассказ. Я хотел просто немножко к предшествующему разговору вернуться. Mm-hmm. Вот есть воспоминания Фуделя, нашего известного писателя духовного. В советские времена в самиздате многое ходило, им написано. Сейчас вышел трехтомник небольшим тиражом. И он там приводит высказывание одного из архиереев, которого тоже, как его гоняли там по этапам, отправляли в ссылку. Архиерей с ним разговаривал и сказал: ну, раньше-то нас на каретах возили, а сейчас вот везут уже там в пересыльном вагоне, в Столыпине. Но мы увидели при этом жизнь России как бы изнутри, с изнанки. И, в общем, может быть, это и хорошо, что мы путем Христа сейчас идем. Вот русская церковь в 20 веке шла путем Христа. Сейчас уже другая эпоха наступила, уже государство иначе относится. Ну, пошло это с тысячелетия крещения Руси, с 88 года. Но вот для церкви какой путь опаснее, на ваш взгляд? Путь страданий, испытаний, когда новомученики, когда Бутовский полигон, коммунарка и расстрелы, или путь мамоны, которым искушают всю нашу страну, в том числе и священство, вот то, о чем мы говорили, в том числе и русскую православную церковь. Какой путь опаснее и тяжелее?
Ответ у вас в вашем вопросе заложен. Конечно, еще отец Кирилл, архимандрит Кирилл Павлов, да, говорил о том, что Россия, как и церковь наша, они, как Христос, всегда распяты. И мы все время, даже во времена благие, то есть даже будет какое-то изобилие в народе, и народ будет в благости какой-то жить, и еще что-то, все равно церковь, она должна быть как бы распята. Каким образом? Не обязательно ее должны гнать, крушить церкви, священников убивать, расстреливать вместе с прихожанами, с верными. Нет. А в эти времена, к примеру, вот еще даже до монгольского нашествия Русь, вы знаете, в Киеве в пещерах сидели наши старцы, молились, и как вот наш сейчас очень известный протоиерей Александр Ткачев, он вот эту фразу мне запомнилась, что по сравнению с этими пещерами, вот где отшельники истово молились за Отечество, за народ Божий, что даже тюремные условия комфортные. И это действительно так. То есть молиться – это кровь проливать. И действительно мы должны вот быть все время на Голгофе. Все время, вот особенно служители церкви, мы должны быть все время на Голгофе. Все
и
время мы должны,
хотя нас
служить народу.
Много.
Да, и вот по этому поводу еще отец Кирилл, вот из этой же книги «Утешение в иныне» предыдущей, вот есть такая вставочка. Архимандрита Кирилла Павлова посетили несколько священников. Они спросили его о долге пастыря в наше время. Отец Кирилл помолчал и ответил: «Наше дело – утешать народ». То есть мы должны молиться за народ и утешать народ. То есть приводить его к Богу. Еще его другое выражение. И это действительно так. И поэтому церковь должна быть всегда, как Господь. Все блаженствовали, Он всех исцелял, Он всем помогал. А сам со своими учениками был бездомен, по существу бомжи были. То есть без пищи, чего кто даст, а кто-то и не даст. Где-то дали ночлег, а где-то не дали. А сколько они ночевали под открытым небом, на холоде и в голоде. То есть мы должны все время вот быть, да, идти за Христом, идти на Голгофу.
Да, я абсолютно согласен. Я считаю, что мы не должны впадать в духовную спячку, мы должны восставать из этой духовной спячки и не идти путем служения мамоне, естественно, потому что это очень опасный и гибельный путь. Он приводит и к депрессиям, и к греху уныния, и заводит нас в бездну. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили, мне кажется, это очень важная тема, принципиально важная. И сегодня мы представляли новую работу Виктора Кузнецова, священника, писателя. Нельзя отчаиваться. Вот нельзя отчаиваться. Надо верить в Господа, надо верить в Россию, надо любить друг друга. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. В завершении беседы я бы хотел, чтобы прозвучала замечательная песня замечательного автора, аккомпаниатора Лены Камбуровой. Он многие годы с ней работал, но и сам писал песни. Виктора Луферова. Песня называется «Перед тем, как к вам прийти, зашел я к Господу». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Храни вас Господь.
Перед тем, как к вам прийти, зашел я к Господу. Помоги, сказал отец, собраться в путь. Снаряди да приодень, а к людям попаду. Сверху присмотреть за мной не позабудь. Сами знаете, Бог даст все, что не попроси. Даст и ум, и глупость даст, а что ж не дать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Долго он копался в сваленной там ветуши и такую плохонькую из одежд мне дает и говорит: сынок, ты не тужи, главное не растерять надежд. И протягивает башмаки дырявые: на меня надейся, сам не плашай. Башмаки они и новые износятся, главное, не износилась бы душа. Башмаки они и новые износятся, главное, не износилась бы душа. И еще мне Бог дорогу эту дальнюю посох дал и дал кувшин с отбитым дном. И сказал мне Бог: гора с горою сходится, может, свидимся когда-нибудь потом. И сказал: ответь тому, кто крикнет вслед тебе, кто в цветущий век наш пост, дурак, мол, тот, что презренным Бог дает корыто сытости, а любимым Бог скитания дает. Что презренным Бог дает корыто сытости, а любимым Бог скитания дает. И с тех пор я по земле иду без устали, чем могу делюсь со встречными в пути. Ах, смеюсь, все, что возьму, все вам останется. Я с собой могу себя лишь унести. И такая впереди дорога длинная, и судьба короткая одна, что в карманы я не положу, все выроню. Лей, не лей, кувшин-то Бог мне дал без дна, что в карманы я не положу, все выроню. Лей, не лей, кувшин-то Бог мне дал без дна.